Крестопоклонной недели, в субботу, во время всеночного бдения, после великого словословия, для поклонения верующими, торжественно выносится в центр храма животворящий крест Господень. Он будет находиться здесь до пятницы следующей недели. Крест, как главный христианский символ, является защитой и надеждой верующих на спасение. Святая Церковь в этот день начинает особенное прославление креста Христова, поклонение которому должно укрепить дух постящихся и воодушевить верующих на подвиг поста.
Простим.
Божественную литургию в крестопоклонную неделю в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Владыка Никодим, обращаясь к верующим, напомнил о важности сегодняшнего дня, который учит нас самому главному в жизни – как справляться с трудностями, преодолевать жизненные испытания и нести достойно свой крест.
Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твоей славе воспевает Святая Церковь, износя на поклонение людям крест Господень. Время поста, время сложное, время тяжелое, время благодатное. Многие уже устали, ибо телесная немощь давлеет над нашим духом. И вот, чтобы пробудить нашу душу, напомнить, к чему мы стремимся, износит посреди дней постнических Святая Церковь крест Господень. Взирая на него, мы вспоминаем слова Спасителя, что если хочешь со мною быть, то неси крест. Это закон духовной жизни. Если хочешь быть со Христом, если хочешь быть в раю, придется пострадать. Постничеством пострадать, смирить свою жадность и сотворить милостыню, смирить свою гордыню и сотворить покаяние, смирить свою жажду жизни и задуматься о последнем дне своем. Взирая на крест Господень, будем помнить о тех страданиях, которые перенес Господь, когда был распинаем на этом кресте. Вспомним, что путь к воскресению лежит через крестную смерть. Вспомним, что и мы жаждем жизни вечной с Господом нашим Иисусом Христом. И постараемся сотворить хоть в чем-то постническое житие, творя дела милосердия во свидетельство нашей любви к ближнему. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с Днем Воскресным, когда износится крест на поклонение, и желаю вам крепости душевных и телесных сил и усердное следование постническому образу жизни, чтобы достойно встретить воскресение Христово. Аминь.
Второе воскресенье апреля в России отмечается День противовоздушной обороны. Накануне в Новосибирске прошли торжества, посвященные празднику защитников воздушных рубежей Отечества. На современном этапе войска ПВО оснащены самым современным оружием и стоят на страже воздушных границ страны. На торжественном собрании чествовали ветеранов войск, тех, кто в мирное время стоит на защите Родины, а также молодых офицеров, отличников боевой подготовки. Правящий архиерей Новосибирской епархии обратился к военнослужащим с приветственным словом и вручил благодарственные письма и грамоты.
Уважаемые военнослужащие, ветераны войск противовоздушной обороны, позвольте сердечно поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Днем войск противовоздушной обороны. Несение воинской службы испокон веков считалось делом чести и ответственным долгом. Сегодня российские солдаты и офицеры стремятся достойно продолжать славные ратные традиции прошлого, самоотверженно защищая рубежи Отечества и твердо отстаивая его интересы, являя примеры мужества и отваги на месте своего служения. Церковь всегда благословляла нелегкое служение людей, призванных оберегать жизнь и спокойствие нашего Отечества. Молилась о даровании мира и согласии в обществе. Со дня своего основания и до ныне подразделения противовоздушной обороны обеспечивают обороноспособность нашей страны, стоят на страже ее воздушных рубежей. Позвольте пожелать всем вам доброго здоровья, крепости душевных и телесных сил, мира, благополучия и неоскудевающей помощи Божией в вашем высоком, ответственном и нелегком служении на благо Отечества. Мне хотелось бы отметить, что вы защищаете воздушные рубежи нашего Отечества. Воистину, вы являетесь воинами-защитниками нашей Родины. И в этот день, конечно же, позвольте пожелать, чтобы, сохраняя мир в небе, сохранялся и мир в ваших семьях. Все ваши близкие были здоровы, счастливы, и самое главное, чтобы и были вы здравы душою и телом. Храни вас Господь!
Артиллерийской грамотой награждается командир 41-й дивизии противовоздушной обороны полковник Крупин Сергей Владимирович.
Апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие стараются непременно принять участие в праздничной службе и причаститься святых христовых тайн. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Праздник Благовещения наполнен радостью и надеждой. Его еще иногда называют Второй Пасхой. Благая весть о спасении рода человеческого через воплощение Сына Божия явилась величайшим откровением, тайной Бога воплощения. Обращаясь с молитвами к нашей Небесной Царице, Пресвятой Богородице, мы просим ее о спасении нашего Отечества, дома, наших близких. Молимся о даровании детей и надежды на спасение.
Архангельский глас вопиет ти чистое, радуйся благодатное, Господь с тобой. Это первая благодатная весть роду человеческому со времени падения рода человеческого в грех, в раю. С тех пор люди жаждали обрести рай, рыдали о потерянном Отечестве и ждали, как же будет совершаться спасение мира, как придет Господь. И вот в мир пришла та, которая называет себя рабой Господней, та, которая все свои помыслы, все свои желания, все свои жизненные стремления, да и саму свою жизнь вручила Господу. Но никогда она не была смущена. всегда была верна своему выбору. И ныне мы ее прославляем как Матерь Божия, Царица неба и земли. Возносим ей свои молитвы, прославляя ее как заступницу рода христианского. В честь нее, в честь Матери Божией, мы основываем монастыри, мы основываем храмы, непрестанно прославляем ее и просим ее заступничества, вознося к ней свои молитвы. И ныне, прославляя Матерь Божию, ее чистоту в девстве и по Рождестве, мы будем на улице выпускать белых голубей, как символ чистоты. Чистоты Матери Божией, чистоты Святой Церкви. Пусть же вас всех коснется благодать Матери Божией. Пускай она, заступница рода христианского, Матерь каждого из нас, возносит о нас грешных свои молитвы. Пускай ходатайствует она пред Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом, о нашем прощении, дабы нам сподобиться всем Царствие Небесного с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры. Ваши вопросы в нашей программе. Вот такой вопрос. Как получить прощение уже умерших людей? Вот в том-то и беда. Да не зайдет солнце во гневе вашем, говорит Господь. Вот надо даже в течение дня-то, если в чем-то перед кем-то согрешил, нужно найти в себе мужество попросить прощения, получить это прощение. Потому что как знать, да то, что человек может умереть, сам-то ты проснешься поутру. Поэтому у умерших уже, вот, к сожалению, наступит время, когда уже попросить прощения не сможем. Может быть, что-то можно сделать, потому что, ну, простейшая вещь, вот, не додал что-то человеку, вот этому, с которым уже, к сожалению, не попросишь прощения. Попробуй что-то сделать для другого человека. Сколько вот бывает, родители виноваты перед детьми, сами дети виноваты перед родителями. Так давай заботься сегодня о чужих детях. Давай сегодня заботься о других бабушках и дедушках, если ты был небрежен по отношению к своим собственным родителям. Вот, может быть, это и будет действительно подлинным прощением. Потому что, вы поймите, вот какую вещь. Вот, может быть, об этом нужно поговорить. Что такое прощение? Для чего мы ходим на исповедь? Просто так, чтобы, вроде согрешил, покаялся и пошел дальше, что ли? Мы ходим регулярно исповедоваться, чтобы изменить свою жизнь, изменить свою душу, начать жить иначе, стать другими. Покаяние – это изменение себя, перемена участи. Нельзя же, испачкав одежду, постирав ее, снова одеть чистую, тут же пойти валяться в грязи. Прок-то какой. Надо чистоплотность себе вырабатывать, в том числе и духовную. Поэтому покаяние должно быть действенным. Если ты хочешь попросить прощения за совершенный грех, ты знаешь, что сделай? Ты не греши больше так. И мало того, делай прямо противоположные добродетели тем грехам, которые ты совершал по отношению к каким-то уже умершим людям. И у них конкретно уже не попросить прощения, но хотя бы исправить себя и не делать больше ничего подобного. И напротив, проявлять заботу о тех людях, которые еще живы, которых ты можешь, которым ты послужить, можешь стать для них ближним. Вот попробуйте вот иначе подумать вот об этой проблеме. Еще вопрос. Почему люди, которые не верят в Бога, живут материально обеспеченно и имеют возможность путешествовать, красиво жить и не особо урабатываться? Вот так вот, видите как. Ну, вы точно уверены, что у них все хорошо, и они не боятся ночных стуков в дверь Следственного комитета? Или просто жулики придут да украдут? Да не надо завидовать никому. Уверяю вас, у всех свои собственные проблемы есть. Может быть, даже случится так, что у тех людей, которые живут как стрекоза, да, ни о чем себе не заботясь. Помните басню «Стрекоза и муравей»? А, мягких муровых у нас, шутки, песни, пляски каждый час, так что голова вскружилась. Вот это рано или поздно, эта пустота-то, она же возопит, тут в бездну эту заглянет и ужаснется. Поэтому не переживайте. И тут же все баланс. Вот помните притчу, не евангельскую, а Господь говорит о богаче и Лазаре, да? Вот богач пишет, стал блистательно, а нищий Лазарь лежал у порога его дома, желая напитаться крошками падающими стола. Этих богачей и то не давали ему. Умерли-то оба же. И вот, будучи в аде, этот богач поднимает взор свой, видит там Лазаря на лоне Авраамова, прохладе беседующего с пророком Божиим. Вот он взопил-то, пусть пошли раба своего Лазаря, пусть он там перст свой обочит в воде, а мочит мне вот губы-то и мучаюсь в пламени себе. Вот ведь справедливость тогда ж будет всегда, вы поймите. Еще здесь, в этом веке, люди, вот эти, которые не заботятся о духовном своем состоянии, уверяю вас, и они тоже испытывают страх и ужас перед тем, что рано или поздно все это богатство превратится в отлен и в ничто. Идут на многие преступления, еще больше, чем они до этого совершали, чтобы продлить дни своей жизни. Не надо этому завидовать. Вот не этому завидуйте. Завидуйте чистой совести, друзьям, любви, вот, Божьей и нашей любви, которую мы проявляем к людям и к Богу. Поэтому, вот поэтому-то они и живут, нам кажется, что они живут лучше. Но ну, неужели мы подобны скотам, которые только жрать да спать? Вы помните, вот перед началом Великого Поста текущего, идущего к своему завершению, мы еще одну притчу читали о блудном сыне, когда он, придя в себя, когда он жрает с свиньями из одного корыта, он пришел в себя, говорит, что же я делаю, человек, пойду к Отцу моему небесному. Вот давайте-ка вернемся к Богу, а уж как мы будем при этом красиво жить? Жить бы надо по совести, вот это радость великая. Счастье – это не количество жизненных благ, счастье – это сопричастность правде Божией. Чистая совесть. Вот это и есть подлинное счастье. А удовольствие – это немножко и другое. Это не из нашей сферы, не из духов. Вот еще вопрос. При заказывании 40 уста вынимаются ли частички при поминовении или священник просто прочитывает имя? Тут мы читаем имена, вынимаем частички. В других храмах, наверное, тоже. Тут надо выяснять, что какого рода 40 уст. Ну, как правило, да. И не просто за каждым вынимается частичка, а потом-то она опускается в чашу с молитвой особой. Да? А мы, Господи, грехи поминавшись, где крови Твоей честной молитвы святых Твоих. Но я вот сталкивался с тем, что людям важнее заказать записку, как они говорят, заказная пишут. Заказная. Что за заказная? Ну, такая вот записка, чтобы моя записка была прочитана вслух диаконом самого. Вот это людям кажется гораздо более важным, чем внимание частицы на проскомидии, потом с молитвы опускание в чашу. Вот много таких вещей, которые мы часто не понимаем, и я уверяю вас, главное, конечно, это молитва такая церковная, очень важна, а не просто там вслух прочитать там или как-то еще. Еще вопрос. Расскажите про мытарство. Что это такое? Можно ли их миновать, если человек приносил покаяние и причащался? Нет, мытарство никто не минует. Все мы будем их проходить. Я вот одного духовного человека помню, ну, батюшку нашего известного, новосибирского, уже покойного. Вот он как-то так говорил, мы с ним беседовали. Я, говорит, смерти не боюсь, я мытарство боюсь. Вот этот человек святой, как, к нему многие, как к духовнику приходили, говорит, я, говорит, мытарство боюсь. Вот этот человек, говорит, боюсь мытарства. И воевал, и раскулаченным был, и столько сил положил, и в самые безбожные времена сохранял веру и приумножал ее в нас. И вдруг он боится мытарства. Боится. Ну, слава Богу, страх Божий, начало премудрости. Поэтому бояться надо, ответ дать на страшном суде. Но надо сделать все, чтобы этот ответ мы могли дать. Да? Поэтому миновать их не удастся. Вот. Ну, благо, если за каждый наш грех были мы исповеданы, и ангелы-то Господни за дела наши, за благие, за веру будут нас влечь туда, в Царствие Небесное. А за грехи наши, конечно, бесы-то будут тянуть. Но вот книга жизни, скажут ангелы, вот грех-то прощен, вот добродетельные дела, которые совершал человек. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь ни смерти, не бойтесь и ответа на страшном суде. Бойтесь того, если мы бессмысленно проведем свою жизнь. Вот тогда будет страшно. Вот тогда действительно катастрофа. Так что старайтесь думать о том, как нам придется с вами предстать перед Богом. Давайте почитаем евангельское чтение, предлагает нам церковь сегодня. Довольно большое и пространное чтение. Это главы из 9 главы Евангелия от Марка. Один из народа сказал, Христу: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Денис схватывает его, повергает его на землю, испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. «Говорил ученикам твоим, чтобы они изгнали его, они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему. Как только бесноватый увидел его, дух тотчас сотряс его, и он упал на землю, и, валяясь, испускал пену. И спросил Иисус отца его, давно ли это случилось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним, помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому и сказав ему: дух немой и глухой, повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнул сильно отстрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что же многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине: почему мы не смогли изгнать его? Он сказал: род сей не может выйти иначе, как от молитвы и от поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, он не хотел, чтобы кто его узнал, ибо учил своих учеников, говорил им, что сын человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Вот мы снова видим свидетельство заботы Бога людям, видим очередное чудо изгнания духа из бесноватого человека, и не раз мы это видели. Евангелие заканчивается весь этот эпизод вот этим еще раз напоминанием, что Господь идет на смерть. Откуда вот это вот возглас отчаяния? Господь говорит: да сколько же можно вас терпеть? Ну, сколько же будет это продолжаться? Ну, знаете же, возможность спасения своей души. Ну, кто же вам не дает молиться, поститься? Ну, что же, почему же вы бесами-то одержимы? Потому что не хотите ни молиться, ни поститься, ни воздерживаться. Сколько же это может продолжаться, говорит Господь. Но при этом, конечно, снисходит, видит, сбегает с народу, скорее исцеляет человека, чтобы не на показ это сделать, а сделать это ради этого несчастного человека. Но что же мы-то по-прежнему остаемся пленниками греха? Что же мы-то так мало заботимся о спасении своей души? Что же мы не участвуем в жизни-то духовной? Что же мы мимо-то все, мимо и мимо? Вот эта вот молитва удивительная, которую восклицает этот отец этого юноши. И Господь говорит: ты веруешь ли, что я могу это сделать? Очень важно, важно. Бог не может насильно ничего сделать с нами. Не хочет просто, это не по правилам. Нет, человек сам должен захотеть спасения. Бог спасает нас, не без нас, поговорка наша духовная, русская. И его спрашивают: ты-то веришь, что я могу это сделать? Он говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. Потому что в каждом из нас гнездится вот это. И мы и верим, ну и неверие тоже. Вот как бы так, чтобы наше неверие превратилось в веру. Это очень важная молитва. Очень многие люди, которые сейчас малодушествуют, не знают, как поступить. Вот молитесь этой молитвой: верую, Господи, помоги моему неверию. Помоги, дай силы, поддержи, укрепи. Так что давайте-ка будем молиться, поститься оставшиеся недели Великого Поста, Страстной Седмицы. Дай Бог, чтобы прошли вот в этом покаянном состоянии нашей жизни во Христе, и тогда исцелит нас Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.